Говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Добрый день. С новостями часа вас познакомит Ярослав Шимов.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. На юге Ливана продолжаются бои между израильскими войсками и боевиками Хизбаллах. В Иркутской области возобновили голодовку рабочие Бирюсинского завода. Виктор Ющенко проводит консультации с лидерами парламентских фракций. Трое израильских военнослужащих и 20 боевиков Хизбаллах убиты за последние двое суток в боях на юге Ливана. О гибели израильтян усиление Айта Аш-Шааб сообщила сегодня телекомпания «Аль-Арабия». Израильское командование пока не подтвердило эту информацию. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт вновь заявил, что заключать перемирие бессмысленно до тех пор, пока угроза со стороны Хизбаллах не будет ликвидирована. Министр иностранных дел Ирана Манучер Муттаки провел в понедельник в Бейруте переговоры с руководством Ливана. Главная тема обсуждения – израильско-ливанский конфликт. Иран – один из главных спонсоров группировки Хизбаллах, противостоящей израильским войскам на юге Ливана. Муттаки выразил недовольство итогами обсуждения ситуации в Ливане Советом Безопасности ООН. «Мы разочарованы тем, что Совет Безопасности ООН не выразил поддержки ливанскому народу в последние три недели во время израильской агрессии», сказал иранский министр. Он также встретился в Бейруте с министром иностранных дел Франции Филиппом Дуст-Блази, ведущим переговоры с ливанскими политиками, близкими к Хизбаллах. В Иркутской области возобновили голодовку рабочие Бирюсинского гидролизного завода. С подробностями наш корреспондент Виталий Камышев.
Участие в акции протеста принимают 43 человека. Их главное требование – возобновление работы завода, либо создание нового предприятия. Это не первая акция протеста в Бирюсинске. Участники прошлогодней угрожали перекрыть движение по Транссибу. Контрольный пакет акций предприятия находится в областной собственности. Депутат Законодательного собрания Иркутской области Антон Романов считает, что администрации региона и не удастся решить бирюсинскую проблему.
Завод, на мой взгляд, восстановить просто в нынешних условиях не удастся. То есть он просто не конкурентоспособен. Там надо комплексно решать проблему города, проблему трудоустройства, проблему завода. Но, на мой взгляд, в области таких ресурсов сегодня нет.
Напомню, что в апреле этого года, накануне референдума по объединению Иркутской области и Устердынского бурятского округа, на встрече президента Владимира Путина с губернатором Приангарья Александром Тишаниным было принято решение о передаче новому субъекту федерации в собственность двух гидролизных заводов, в том числе Бирюсинского. Виталий Камышев для Радио Свобода, Москва.
В Эрмитаже после того, как из музея исчезли более 200 экспонатов, начинается проверка системы хранения коллекций. Комиссия Росохранкультуры приступает к работе в среду. Директор Эрмитажа Михаил Петровский на пресс-конференции в Петербурге сообщил.
В Эрмитаже идет постоянная, круговая, никогда не кончающаяся проверка наличия экспонатов. В ходе этой проверки по графику, который утверждался еще прежним Министерством культуры и проверяется Росохранкультурой с постоянными отчетами, по графику должен был проверяться русский отдел. И стало ясно, что не хватает 221 инвентарного номера.
Это был директор Эрмитажа. Исчезнувшие из музея экспонаты, их стоимость оценивается в 130 миллионов рублей, застрахованы не были.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Украины Виктор Ющенко проводит сегодня встречи с лидерами парламентских фракций. В среду истекает конституционный срок, в течение которого президент должен либо утвердить предложенную парламентом кандидатуру премьер-министра, либо распустить Верховную Раду. Предполагалось, что сегодня на очередном заседании круглого стола лидеры ведущих политических сил подпишут универсал национального единства. Документ, определяющий основные принципы развития страны, должен лечь в основу деятельности широкой коалиции. Представители партии регионов внесли в проект универсала поправки, заявив, что подпишут только свой вариант. События в Кадорском ущелье привели к обострению отношений между грузинскими властями и оппозицией, рассказывает наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Один из оппозиционных лидеров, сопредседатель движения «Вперед, Грузия», бывший руководитель грузинской спецслужбы Ираклий Батьяшвили, арестован по обвинению в измене родине. Основанием для ареста послужил телефонный разговор Батьяшвили с лидером кадорских повстанцев Эмзаром Квициани. В ходе этого разговора Ираклий Батьяшвили пожелал собеседнику успеха в противостоянии с правительственными войсками. Некоторые оппозиционные партии в ходе конфликта выступили с требованием одновременного разоружения правительственных войск и формирования Квитсиани. После завершения основной части спецоперации несколько лидеров пропрезидентского большинства в парламенте заявили о необходимости внесения поправок в Уголовный кодекс Грузии, сурово карающих за так называемый политический экстремизм. Тем временем в Кудорском ущелье сохраняется в целом спокойная обстановка. Продолжаются работы по переводу в ущелье структур Абхазской автономной республики в изгнании. Несмотря на бурные протесты абхазской стороны, в Кудорское ущелье уже прибыл председатель Совета министров Абхазской автономной республики Малхаза Кышбая Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Россия готова выплатить Казахстану компенсацию за ущерб от аварии российской ракеты-носителя «Днепр», сообщил представитель Роскосмоса.
Мы предполагаем по ориентировочным данным, что большая часть топлива, а это примерно 23 тонны, сгорела. Поэтому последствия для экологической обстановки минимальные. Еще раз подчеркну, что Россия, Роскосмос настроен на конструктивное взаимодействие с казахской стороной.
Это был пресс-секретарь Роскосмоса Игорь Панарин. Авария произошла 26 июля. Ракета «Днепр» упала через полторы минуты после старта с космодрома Байконур. В Ираке в результате терактов сегодня погибли по меньшей мере 40 человек. В центре Багдада при взрыве заминированного автомобиля убиты 14 человек, десятки ранены. Теракт, целью которого был полицейский патруль, совершен в шиитском квартале. Китай вновь призвал к дипломатическому урегулированию кризиса вокруг иранской ядерной программы. В понедельник Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требованием к Тегерану до конца месяца отказаться от работ по обогащению урана. В противном случае против Ирана могут быть введены санкции. 14 из 15 членов Совета Безопасности, включая Китай, проголосовали «за», против только Катар. Тегеран отверг резолюцию, назвав ее незаконной. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы всегда можете прочесть или прослушать в интернете по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями часа вас познакомил Ярослав Шимов. Московское время 16 часов 7 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Израиль намерен и дальше расширять масштабы своей военной операции в Южном Ливане. Фидель Кастро в связи с ухудшением состояния здоровья передал свои полномочия брату Раулю. Кондолиза Райс вошла в десятку самых стильно одевающихся знаменитостей по версии журнала Vanity Fair. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, на юге Ливана продолжаются бои между израильскими войсками и боевиками группировки «Хизбаллах». Официальный Тель-Авив заявил, что военная операция продлится до тех пор, пока «Хизбаллах» не перестанет угрожать Израилю. Более того, руководство страны намерено расширить масштаб военной операции в Южном Ливане. Тему продолжает мой коллега Олег Кусов.
Сразу после отъезда госсекретаря США Кондолизы Райс, заявившей, что она надеется уже на этой неделе достичь прекращения огня в Ливане, израильское политическое и военное руководство объявило, что Израиль не только не собирается немедленно прекращать военные действия, но и намерен расширить масштабы операции в Ливане. Слово нашему корреспонденту в Израиле Равшану Гусейнову.
Решение о расширении наземной военной операции в Ливане было принято в ночь на вторник на заседании Кабинета безопасности. Проект плана был представлен главе правительства Эхуду Ольмерту в субботу на совещании с руководителями силовых ведомств. А в понедельник Ольмерт встретился в Тель-Авиве с мэрами северных городов Израиля, которые вот уже три недели подвергаются ракетным обстрелам из Южного Ливана. Война продолжается. Прекращения огня нет и в ближайшие дни не будет. Ольмерт обещал, что бои в Южном Ливане закончатся только после прекращения ракетных обстрелов и освобождения израильских солдат, похищенных боевиками. Эхуд Ольмерт в своей речи упомянул, что Израилю еще предстоит пережить немало дней войны. «Я хочу подчеркнуть, мы собираемся победить в этой борьбе. Мы не поступимся правом на мирную жизнь», — заявил глава правительства. Между тем, Израиль на 48 часов приостановил воздушные налеты на территорию Ливана, но ввел сравнительно крупные силы в южную часть страны. По сообщениям армейских источников, наземные силы переходят от точечных операций к более масштабным, координированным военным действиям. Войскам поставлена задача по уничтожению укрепленных пунктов «Хизбаллах» вдоль границы, а также живой силы и военного арсенала группировки. По расчетам израильских военных экспертов, «Хизбаллах» все еще имеет в своем распоряжении около 9 тысяч реактивных снарядов залпового огня и ракет иных типов. С речью об активизации военных действий в Ливане перед депутатами Кнессета выступил министр обороны Амир Перец. Израиль не может согласиться на немедленное прекращение огня, так как в этом случае через несколько месяцев восстановится ситуация, подобная той, в которой конфликт начинался. В этом случае Хезболлах восстановит силы, пополнит арсенал и сможет вновь угрожать Израилю, пояснил Амир Перец. Между тем, по сообщениям, вооруженным силам Сирии объявлено состояние повышенной готовности. Начался ограниченный призыв резервистов. Иерусалим обвиняет Дамаск в поставках оружия Хезболлах. Однако ранее Перец уже говорил, что Израиль не намерен развязывать войну с Сирией.
Рассказывал наш корреспондент в Израиле Равшан Гусейнов. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан и многие главы государств высказали за размещение миротворческих сил ООН в Южном Ливане. Но на этот раз силы должны состоять из более опытных солдат и офицеров, и контингент должен обладать более широкими полномочиями. Рассказывает наш корреспондент в Нью-Йорке Ян Рунов.
Президент Буш, выступая в Майами, поддержал идею введения миротворческих сил в Ливан, но с целью фактически разоружить боевиков и ограничить действия организации Хезболлах, то есть сделать то, что не смогло сделать ливанское правительство. Мы следим за событиями на Ближнем Востоке очень внимательно. Госсекретарь Райс работает над тем, чтобы добиться надежного продолжительного перемирия. Мы вместе с нашими союзниками разрабатываем проект резолюции ООН, которая бы положила конец насилию и стала бы основой для мира на Ближнем Востоке. Естественно, первым необходимым условием для размещения миротворческих сил должно стать согласие воюющих сторон, какими являются Хезболлах и Израиль, прекратить огонь. Вот что думает о перспективах введения миротворческих войск в Южный Ливан эксперт по международным делам Дэвид Ривкин, бывший юридический советник Белого дома. Я полагаю, что какого-то рода международные силы будут сформированы для Южного Ливана, но пока не ясно, когда это будет и каким мандатом они будут обладать. Смогут ли они, как надеется администрация президента Буша, способствовать продолжительному ливано-израильскому миру? Или будут такими же неэффективными, какими были силы ООН? Но эти международные силы могут принести пользу лишь после того, как военная мощь организации Хезболлах будет существенным образом нейтрализована израильтянами. Никакая другая армия в мире не придет в Ливан, чтобы воевать с боевиками Хезболлах и чтобы заканчивать работу, начатую Израилем. Вряд ли кто-то всерьез верит, что Хезболлах добровольно разоружится. Похожей точки зрения придерживается вице-президент Вашингтонского совета по американской внешней политике Илан Берман. Израиль ясно дал понять, что размещение сил ООН для него неприемлемо, в отличие от сил НАТО или миротворческих сил иной формации. Израиль не верит ни в объективность, ни в эффективность ООН. При этом Израиль ссылается на присутствие в Южном Ливане наблюдателей ООН, не заметивших, как развивается и вооружается армия организации Хезболлах и как не выполняется резолюция ООН о разоружении боевиков. В свою очередь, Организация Объединенных Наций не хочет быть отодвинутой в сторону. Миротворчество – ее прерогатива. Некоторые арабские страны, такие как Саудовская Аравия, Египет и Иордания, видят серьезную угрозу в том, что Хезболлах, а на самом деле Иран, прибирает к рукам Ливан и стремится распространить свое влияние на весь мусульманский, в том числе арабский мир. Арабы видят, как Тегеран управляет шиитами в Ираке, организациями Хезболлах в Ливане и исламский джихад в Палестине и одновременно набирает ядерный потенциал. Нынешний конфликт на Ближнем Востоке не ограничивается рамками Израиль-Хезболлах. Конфликт намного шире и цена его намного выше. Это был Илан Берман, вице-президент Вашингтонского совета по американской внешней политике.
Как на израильско-ливанский конфликт могут повлиять Соединенные Штаты Америки после визита на Ближний Восток госсекретаря Кондолизы Райс? Каковы перспективы урегулирования конфликта и что произойдет в случае, добейся израильская армия полного уничтожения движения Хезболлах в Ливане? На эти вопросы корреспонденту радио «Свобода» Максиму Ярошевскому отвечает обозреватель газеты «Коммерсант» Сергей Строкань.
Я думаю, что мировое сообщество задействовало все имеющиеся в его распоряжении ресурсы. Упрекнуть мировое сообщество в отсутствии активности вряд ли можно. Но другое дело, насколько мировое сообщество способно повлиять на Израиль. И вот здесь мы должны четко представлять себе, что, в общем-то, возможности мирового сообщества в данной ситуации весьма и весьма ограничены.
Перспективы в таком случае урегулирования конфликта каковы?
Вся история Израиля – это история войн с арабским миром. Больших войн и малых. То, что происходит, это с точки зрения Израиля напоминает такую полосную операцию. И вот сейчас уже эта операция подошла где-то к середине. И я думаю, что Израиль остановится только тогда, когда он решит поставленные перед собой задачи. Потому что в противном случае случится самое худшее. Хизбалла, недобитая, через какое-то время восстановит свою инфраструктуру, и окажется, что и жертвы были принесены, и результат нулевой.
Так считает обозреватель газеты «Коммерсант» Сергей Строкань. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Московское время 16:15. В программе «Время свободы» заголовки новостей этого часа.
Радио «Свобода», новости.
В Ираке в результате терактов сегодня погибли по меньшей мере 40 человек. В Кемеровской области на шахте Киселевская сегодня утром при взрыве метана пострадали 5 горняков. По данным МЧС, шахтеры госпитализированы в тяжелом состоянии. В Иркутской области работники Бирюсинского гидролизного завода возобновили голодовку, требуя запуска производства и полного погашения долгов по зарплате. В Эрмитаже, после того, как из музея исчезли более 200 экспонатов, начинается проверка системы хранения коллекций. В Кадорском ущелье находится около 850 грузинских военнослужащих и полицейских, сообщили в Министерстве обороны Абхазии. Президент Украины Виктор Ющенко проводит сегодня встречи с лидерами парламентских фракций. В среду истекает конституционный срок, в течение которого президент должен либо утвердить предложенную парламентом кандидатуру премьер-министра, либо расформировать Верховную Раду. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 20:00 по московскому времени в эфир выйдет итоговый выпуск нашей программы. Сегодня его проведет мой коллега Дмитрий Волчек. Среди главных тем выпуска – это анализ ситуации на Ближнем Востоке. Писатель Фредерик Форсайт будет размышлять о нынешнем кризисе. Эксперты оценивают перспективы передачи власти на Кубе в связи с болезнью Фиделя Кастро. Решится ли Виктор Ющенко распустить Верховную Раду? И еще одна тема – пропажа экспонатов Эрмитажа, версии и гипотезы. Все эти темы сегодня в итоговом выпуске программы «Время свободы» в 20:00 по московскому времени, сразу после новостей. Ведущий Дмитрий Волчек. Ну а сейчас рядом со мной в студии Владимир Тольц. Сегодня он подготовил для нас обзор публикации в международной печати. Владимир, здравствуйте. Давайте начнем с главной темы. Это, видимо, кризис на Ближнем Востоке.
Здравствуйте, Андрей. Действительно, это так, как и все предыдущие 3 недели. Все европейские газеты сегодня едины в том, что войну как можно скорее надо прекратить. И в том, что ни одна из этих газет, как и большинство политиков, не знают, как добиться там долгосрочного мира. Ну а различия не столь существенные, как отмеченные общие черты, определяются политическими и национальными особенностями издания. Выходящая в Германии Financial Times Deutschland объясняет своим читателям сегодня, что обе стороны этого конфликта, имеется в виду Израиль и Хизбаллах, опасаются политической победы своего противника, потому что в долгосрочной перспективе она будет угрожать их собственному существованию. Ну и продолжающаяся, несмотря на объявленную 48-часовую паузу бомбардировки Ливана, не дадут жизнь новому Ближнему Востоку, считает австрийская «Штандарт». Причина в том, пишет венская газета, что подпольные движения, ведомые националистическими, религиозными или идеологическими целями и пользующиеся поддержкой населения, нельзя разбить военными средствами. По мнению «Штандарт», Израиль должен осознать, что для решения конфликтов всегда требуются переговоры. Французская «Le Monde» выступает сегодня с критикой позиции США в ближневосточном кризисе, утверждая, что, адаптировав политику Израиля, Джордж Буш, я цитирую, уменьшил политическое влияние Америки на арабский мир, подорвал отношения со своими умеренными союзниками, в особенности с Египтом, Иорданием и странами Персидского залива, и спровоцировал беспрецедентную волну антиамериканизма. Конец цитаты. А немецкая Frankfurter Allgemeine Zeitung критикует собственное правительство за нерешительность относительно участия Германии в международной миссии на юге Ливана. Напротив, другая немецкая газета «Süddeutsche Zeitung» вступается за вот это промедление своего правительства в данном вопросе и утверждает, что критики правительства просто не понимают, в сколь сложное положение попали там немцы. С одной стороны, нельзя ставить там под сомнение политическую линию США, иначе, я цитирую, под угрозой снова окажутся отношения Германии и Соединенных Штатов с таким трудом упрочившиеся после ухода в отставку канцлера Шрёдера. С другой, необходимо быть крайне осторожным в критике израильской политики, поскольку, опять цитата, «история до сих пор не сняла с Германии особую ответственность перед Израилем».
И, Владимир, какие еще есть темы в вашем выпуске?
Ну, думаю, нет сегодня в Европе ни одной серьезной газеты, которая бы не написала о небывалом. Впервые в истории коммунистической Кубы у главного руля небессменный Фидель Кастро, которому менее чем через две недели исполняется 80, а его брат Рауль. Большая обстоятельная статья об этом в сегодняшней швейцарской Neue Zürcher Zeitung. Газета связывает заболевание кишечника у Фиделя, диагноз не уточняется, вызвавшее внутреннее кровотечение, в результате которого 79-летний диктатор оказался на операционном столе, с тем, что старик постоянно перерабатывал, слишком мало спал и все время находился в состоянии стресса. Газета напоминает, что Рауль Кастро, являющийся на Кубе человеком номер два, первым замом главы правительства, вторым секретарем в партии и вдобавок главнокомандующим, тоже не дитя, ему скоро 75. Все это, по мнению Neue Zürcher Zeitung, дает противникам режима Кастро некоторые надежды. Многие из них находятся в тюрьме и в эмиграции. И завершается статья рассказом о том, как ликовали сотни кубинцев во Флориде, узнав о болезни диктатора. Они скандировали «Долгая жизнь свободной Кубе».
Спасибо, Владимир. Сегодняшний обзор публикации в «Международной печати» подготовил и представил Владимир Тольц. Московское время 16 часов 22 минуты. Вы слушаете «Радио Свобода». Сейчас чуть подробнее о сенсации, о которой только что рассказывал Владимир Тольц. Итак, президент Кубы Фидель Кастро, которому 13 августа исполнится 80 лет, впервые за 47 лет правления страной временно передал все свои полномочия брату Раулю, занимающему пост министра обороны, рассказывает Александр Гостев.
По официальным сообщениям, хирургическое вмешательство потребовалось кубинскому президенту в связи с внезапно открывшимся внутренним кровотечением. Заявление от имени Фиделя Кастро зачитал по национальному кубинскому телевидению его ближайший помощник Карлос Валенсиага.
Мое здоровье, которое выдержало много испытаний, подорвано чрезмерной нагрузкой. Это вызвало кровотечение в брюшной полости. Вот почему мне была сделана сложная операция.
В течение нескольких ближайших недель брат Фиделя, Рауль Кастро, временно будет исполнять обязанности первого секретаря ЦК Коммунистической партии Кубы, главнокомандующего вооруженными силами и председателя правительства. Празднование 80-летия Фиделя Кастро перенесено с 13 августа на декабрь этого года, на дату 50-летия кубинских вооруженных сил. Известия о болезни Фиделя вызвали бурю ликования среди кубинских иммигрантов по всему миру, и в первую очередь в американском штате Флорида, где на улицах Майами начались настоящие народные гуляния. Рауль Кастро рус, известен своей крайне жесткой позицией в отношении Соединенных Штатов. Многие западные эксперты считают его даже более радикальным политическим лидером, чем самого Фиделя, говорит Хайме Сухлицки, директор Института Кубы и кубино-американских исследований Университета Майами. В течение последних лет Кастро пестовал своего брата, второго человека в стране, готовил его к лидерству. Он передал ему все руководство силовыми структурами Кубы,
чтобы, когда в его руках окажется и руководство партии, как сейчас, он был бы готов взять страну под контроль, если Фидель умрет. Фидель верит и хочет, чтобы революция продолжалась и после его смерти, и даже после смерти брата Рауля. Так что на самом деле это полная преемственность, легкая преемственность. А потом, может быть, наступит время медленных и сложных преобразований. 2 года назад пожилой президент Кубы внезапно упал с лестницы на глазах многотысячной толпы во время одного из митингов. Тогда он повредил правую руку и левое колено. Год спустя ЦРУ США высказало предположение, что Кастро давно страдает болезнью Паркинсона. Однако через некоторое время кубинский лидер на очередном митинге публично высмеял эту версию, отметив, что теперь чувствует себя как никогда хорошо. Александр Гостев, Радио Свобода.
В Москве 16:25. Нашу программу продолжает региональная тема. Очередную попытку изучить аномальные зоны и археологические загадки Урала предпринимают этим летом сразу несколько групп исследователей и добровольцев. Каждая из этих групп надеется, что именно ей удастся установить, к примеру, причину гибели группы туристов на перевале Дятлова в 1959 году или выяснить цель строительства доисторических каменных сооружений, обнаруженных в окрестностях Екатеринбурга. Или, например, доказать присутствие НЛО вблизи деревни Малёпка в Пермской области. Подробнее о целях и планах некоторых самодеятельных исследований наш корреспондент в Екатеринбурге Светлана Кулешова.
Одна из экспедиций Свердловской исследовательской группы «Сталкер» собирается изучить уральские дольмены, древние каменные сооружения в окрестностях Екатеринбурга, назначение которых все еще тайна. Энтузиасты из группы «Екатеринбург-Космопоиск» уехали в соседнюю Пермскую область исследовать так называемый Эмский треугольник, аномальную зону у деревни Малёпка. С руководителем этой группы перед поездкой встретился екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
Екатеринбуржец Алексей Абатуров работает программистом. Ему 26 лет, 18 из которых он уверен в существовании инопланетного разума.
Мне лет 8 было тогда, не больше. Поздно ночью разбудил меня шум, выбежали на улицу и летел объект такой ярче звезды, чуть крупнее. Сначала летел медленно, двигаясь, потом он резко остановился, повисел какое-то время, выпустил 5 лучей в сторону и улетел.
В положенное время Алексей прочитал «Пикник на обочине» братьев Стругацких, увлекся фантастикой всерьез. Сначала ездил в так называемые аномальные зоны один, потом узнал о существовании клуба «Сталкер» и вступил в него. 3 года назад клуб был переименован в группу «Екатеринбург-Космопоиск» и стал региональным представительством Международного научно-исследовательского объединения «Космопоиск». Теперь Алексей Абатуров тратит на свое увлечение почти всю зарплату и мечтает, чтобы у группы появились спонсоры. На своем сайте в интернете группа «Екатеринбург-Космопоиск» перечисляет цели задачи организации. Среди прочего, выявление механизмов и закономерности реализации аномальных явлений и установление контакта с внеземными цивилизациями. Слова «мироздание», «земля», «аномальные явления» и «внеземные цивилизации» написаны с большой буквы. Словосочетание «официальная наука» и «серьезные ученые» в кавычках.
Но если какие-то вопросы появляются, мы обращаемся в научные институты и пока что нам помогают.
Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
В екатеринбургской студии «Радио Свобода» действительный член Русского географического общества, лидер команды искателей приключений, путешественник Алексей Слепухин. Давайте сначала о команде искателей приключений. Она не имеет никакого отношения к группе «Космопоиск» и к группе «Сталкер», которая тоже упоминалась. Что такое КИП?
Группа путешественников, которые так или иначе интересуются Уралом, свои задачи поставила не только коммерческое вождение новичков и любителей, и профессионалов. Наша группа достаточно интенсивно занимается исследованием Манси. Это первое. Второе, исследовать Урал, не исследуя коренное население, которое достаточно много вложило энергетики. Даже в те же самые географические названия, это недостаточно умная, на мой взгляд, позиция. Нужно исследовать это, а уже потом переходить к энергетическому балансу, то, что исследует группа «Космопоиск». И отсюда, на мой взгляд, будет какая-то отправная точка.
А как вы относитесь к загадкам, которые популярны среди исследовательских групп? Перевал Дятлова, треугольник в Малёпке.
Тот же самый перевал Дятлова известен на всю страну исключительно гибелью 9 студентов в 59 году. Однако у Манси самих большая историческая справка легенд о гибели представителей своего народа. Да и в 20 веке на этом перевале погибло достаточное количество людей. Я к этому отношусь вот каким образом. Это энергетическое место, поэтому для того, чтобы для себя что-то выявить, сначала, наверное, имеет смысл понять, насколько ты в состоянии получить информацию вот в таком таком энергетическом месте. Я думаю, что каждый раз, когда ты туда будешь приходить, может появиться какая-то новая информация, какое-то новое ощущение, поэтому, скорее всего, вот этот вот поиск, он не закончится.
А как складываются отношения с представителями науки? Вы им звоните и говорите, мы команда искателей приключений, вот у нас есть такие-то данные. Они смеются или они с интересом и вниманием относятся?
Довольно хорошо относятся, по той простой причине, что добровольных помощников не так много. Финансирование подобных проектов пока тоже не очень значительное, поэтому любая помощь воспринимается достаточно хорошо.
Беседовали сегодня мы с гостем Екатеринбургской студии «Радио Свобода» Алексеем Слепухиным, действительным членом Русского географического общества, директором команды «Искателей приключений».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», а в 19 часов по московскому времени в эфир выйдет передача «Время гостей». Сегодня в гостях у ведущей Анны Качкаевой Татьяна Кутковец, социолог, директор по исследованиям Института социологического анализа, а также Игорь Клямкин, он является вице-президентом фонда «Либеральная миссия». Слушайте программу «Время гостей» в 19 часов по московскому времени. Сейчас в Москве 16 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Трое израильских военнослужащих и 20 боевиков «Хизбаллах» убиты за последние двое суток в боях на юге Ливана. О гибели израильтян сообщила сегодня телекомпания «Аль-Арабия». Израильское командование пока не подтвердило эту информацию. Правительство Израиля приняло решение расширить наземную операцию в Ливане. В Ираке в результате терактов сегодня погибли по меньшей мере 40 человек. В центре Багдада при взрыве заминированного автомобиля убиты 14 человек. Десятки ранены. В районе города Байджи взрывное устройство было приведено в действие на дороге, по которой следовала воинская автоколонна. Погибли не менее 20 иракских солдат. В Кемеровской области на шахте Киселевская сегодня утром при взрыве метана пострадали не менее 5 человек. По данным МЧС, горняки госпитализированы в тяжелом состоянии. В Иркутской области работники Бирюсинского гидролизного завода возобновили голодовку, требуя запуска производства и полного погашения долгов по заработной плате. В Эрмитаже после того, как из музея исчезли более 200 экспонатов, начинается проверка системы хранения коллекций. Комиссия Росохранкультуры приступает к работе в среду. Об этом сообщил директор Эрмитажа Михаил Петровский. В Кадорском ущелье находится около 850 грузинских военнослужащих и полицейских, сообщили в Министерстве обороны Абхазии. Президент непризнанной республики Сергей Багапш вновь заявил, что международные наблюдатели и миротворцы СНГ должны возобновить мониторинг ситуации в регионе. Президент Украины Виктор Ющенко проводит сегодня встречи с лидерами парламентских фракций. В среду истекает конституционный срок, в течение которого президент должен либо предложить парламенту кандидатуру премьер-министра, либо распустить Верховную Раду. Китай вновь призвал к дипломатическому урегулированию кризиса вокруг иранской ядерной программы. В понедельник Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требованием к Тегерану до конца месяца отказаться от работ по обогащению урана. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 1 августа.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
1 августа 80-го года. Программа «Культура и политика». Василий Аксенов рассказывает об истории создания альманаха «Метрополь» и о разгроме его писательским начальством. Участниками альманаха были 23 писателя, среди них Андрей Битов, Фазиль Искандер, Аркадий Арканов, Владимир Высоцкий, Белла Ахмадулина. «Метрополь» был впервые напечатан американским издательством «Ардис». Одно из первых выступлений Василия Аксенова в эмиграции. Аудитория Парижского института восточных языков.
Сейчас, оглядываясь назад, конечно, в общем, это можно определить как совершенно идеалистическое движение. Это была попытка раздвинуть рамки нашей существующей советской литературы. Это была не попытка взорвать советскую литературу. Конец того самого иллюзорного желания, с которым входило в литературу наше поколение прозаиков и поэтов в конце 50-х, в начале 60-х годов, период оттепели. В течение определенного количества лет наше поколение ощущало за своей спиной пустоту. Нам казалось, что за нами просто нет никого, уже нет пишущих людей в России. Есть только приспособленцы, которые ездят по ежегодным семинарам молодых писателей, но это оказалось не так. и альманах «Метрополь» это сразу выявил. Вдруг мы увидели, что за нашими плечами новое поколение писателей, таких как Евгений Попов, Виктор Ерофеев, таких как поэт Кублановский, совсем молодой писатель, самый молодой из нас, Петр Кожевников. Потом выяснилось, что еще есть просто десятки писателей, которые были очень огорчены, что они не знали про «Метрополь». И даже мы, так называемые поэты и писатели истеблишмента, то есть мы, бывшие знаменитости 60-х годов, обнаружили в своих сундуках массу новых вещей, обнаружили совершенно в новом качестве. Самое любопытное еще вот что. Когда власти спохватились, и когда был устроен вокруг альманаха грязный скандал, а это было устроено именно руководством Московского отделения Союза писателей, они пытались изобразить это наше начинание как некий заговор. Тогда руководство Московского отделения избрало новую тактику показать, что все это очень плохо с литературной точки зрения. Говорили о качестве, о литературном качестве люди, которые просто не имеют права говорить о нем. Что касается качества альманаха, я могу совершенно ответственно сказать, что подобной коллекции прозы, поэзии, публицистики в нашей литературе еще не было за все годы ее существования.
Василий Аксенов. «Разгром альманаха «Метрополь». Радио «Свобода». 1 августа 80-го года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
А новости науки и техники представит Александр Костинский.
Лауреат Нобелевской премии по химии за 1995 год голландский профессор Пол Крутсен предложил метод борьбы с глобальным потеплением. Исследователь обратил внимание на выбросы частиц серы в форме сульфатов. Эти частицы уменьшают температуру, отражая солнечные лучи в космическое пространство. Профессор Крутсен предлагает распылять серу в стратосфере с воздушных шаров при помощи артиллерийских орудий. Расчеты показывают, что такой метод при относительно небольших затратах способен увеличить отражательную способность верхних слоев атмосферы, необходимую для предотвращения глобального потепления. Исследователи из медицинской школы Стэнфордского университета в США и Шведского университета сельскохозяйственных наук выявили в иммунной системе мышей специализированную подсистему для борьбы с ядами змей и насекомых. С ядом борются мастоциты – клетки иммунной системы, связанные с развитием аллергических реакций. Ученые обнаружили, что фермент, выбрасываемый мастоцитами, разрушает яд. Оказалось, что мыши с нормальным количеством мастоцитов в 10 раз более устойчивы к яду гадюки, гремучих змей, мокасиновой змеи и медоносной пчелы, чем мыши без мастоцитов. В настоящее время исследовательская группа изучает аналогичную систему человека. Международная группа исследователей на основе спутниковых данных составила карту коралловых рифов. Проект под названием Millennium Coral Reef Mapping Project финансировала НАСА. Для создания карты ученые использовали более 1700 фотографий со спутника Landsat-7. Спутниковые данные позволили определить местонахождение рифов, которые ранее были неизвестны. Одним из результатов исследования стал вывод о неэффективности существующих в настоящее время мер по защите коралловых рифов. Доктор Йозеф Пеннингер из Австрийского института молекулярной биотехнологии и доктор Мин Жао из Абердинского университета в Великобритании исследовали заживление ран под действием электрического тока. Этот эффект был впервые описан более 150 лет назад. Исследователи впервые детально изучили феномен на клеточном и молекулярном уровне. В настоящее время ученые разрабатывают устройства для управления процессом заживления ран при помощи электрического тока.
Это был Александр Костинский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Журнал Vanity Fair включил госсекретаря США Кондолизу Райс в первую десятку своего традиционного международного списка наиболее элегантно одевающихся знаменитостей, рассказывает Рая Вайль.
Журнал еще не поступил в продажу, он появится на прилавках лишь 8 августа, но уже сейчас обсуждается главная тема номера – ежегодный список знаменитостей, которые в 2006 году наиболее соответствовали моде, то есть одевались стильно и в то же время со вкусом, умело сочетая элегантность с оригинальностью. Таких списков за год выходит огромное множество. Кто лучше всех был одет на церемонии Оскара, Грэмми и так далее и тому подобное. Но список Vanity Fair – самый старый и самый престижный из всех. «Мы составляем его на основании обычного демократического голосования», говорит редактор отдела мод журнала Эми Файн Коллинз. В этом году больше всех голосов среди женщин получила 32-летняя модель Кейт Мосс, а среди мужчин на первое место вышел Джордж Клуни. Надо сказать, что в списке «Best Dress» среди богатых и знаменитых в этом году не только представители шоу-бизнеса, но и политические фигуры. Например, госсекретарь Соединенных Штатов Кондолиза Райс, попавшая в первую десятку, и королева Иордании Рания. «Рания не только очень красивая и элегантная женщина, — говорит Эми, — она задает своей стране тон в моде. Самые смелые женщины равняются на нее. Она иорданская Джаклин Кеннеди». Что касается Кондолизы Райс, то хоть она и одевается несколько традиционно в соответствии с ее положением, но всегда с отменным вкусом, ничего лишнего, строго и элегантно. Она оказывает положительное влияние на всех женщин в мире, занимающихся политической деятельностью. В первую десятку попала также актриса Рене Зелвегер, и Эми Коллинз поясняет, почему. Рене Зелвегер – это особая статья. Ее наряды всегда поражают простотой и в то же время элегантностью. При этом не модельеры решают за нее, что ей надеть, к примеру, на церемонию Оскара, а она сама. Рене славится тем, что сама ходит по магазинам, сама выбирает и сама платит за свои платья, обувь и украшения. В список богатых и знаменитых Vanity Fair вошли также принц Уильям, рэпер Кэнни Уэст и актер Джад Лоу. А среди женщин София Коппола, Гвен Стефани и суперизвестная телеведущая Опра Уинфри, которая, к слову сказать, попадает в этот список не первый год. В отличие от Опры Уинфри, Кондолиза Райс в список богатых, знаменитых и элегантных попала впервые. Но, как считает редактор отдела мод Vanity Fair Эми Коллинз, это только начало.
Рассказывала Рая Валь. Сейчас рубрика «Русский политический интернет». У микрофона Александр Коблин. Простите, гости.
В последние дни на мой телефон обрушился шквал журналистских звонков. Оказывается, Федеральная служба регистрации Министерства юстиции и некая Росохранкультура пригрозили судебной ответственностью тем средствам массовой информации, которые станут упоминать национал-большевистскую партию или должностных лиц НБП. Мол, НБП ликвидировано еще летом 2005 года и не зарегистрировано впоследствии Министерством юстиции. Пишет лидер НБП Эдуард Лимонов в статье под заголовком «Паранойя» на интернет-сайте Грани.ру.
Самым легким моим комментарием было определение «государственный идиотизм». Я вспомнил историю. Пришлось спуститься вглубь, к бесноватым римским цезарям, но и там не нашлось сведений о запрещении упоминать восставшее племя или политическую организацию. Ни Калигула, ни Нерон подобного слабоумного поступка не допускали. Единственное, где Федеральная служба регистрации и эта Росохранкультура были бы своими, это пьеса Гоголя «Ревизор», его же «Мертвые души», пьесы театра абсурда, ну, Ионеско или Бекет, и тексты Даниила Хармса. И все. Нет, еще 1984 Оруэлла.
По словам Эдуарда Лимонова, угрозы журналистам – это клинический симптом слабоумия.
Заметьте, они, кажется, не понимают своей глупости. Они предложили журналистам, чтобы выйти из положения, добавлять к НБП пояснение, либо незарегистрированное Минюстом, либо самопровозглашенное. Мне лично больше нравится самопровозглашенное. Похоже на самопровозглашенную республику. Звучит героически. Не произносить, запретить произносить. Это как загнанный страус зарывает голову в песок, чтобы не видеть врага, будто его нет. Так вот и группа Путина заклинает. Доллара нет, евро нет, НБП не существует.
Эдуард Лимонов, лидер НБП и автор текста «На грани РУ».
Национал-большевистской партии нет, нет и нет. Это заклинания такие, шаманизм. Когда изгоняют злого духа, повторяя, что его нет. Хотя вся страна видит, что мы есть, и в региональной прессе, ну, на телевидении, на центральном нас не показывают, но масса существует еще региональных изданий, газет, и повсюду есть национал-большевистская партия. И вот это поведение наших чиновников просто вызывает боязнь за их психическое здоровье. Одновременно это и признак, безусловно, бессилия такого. Ничего не смогли добиться, ликвидировали всеми возможными силами, и репрессивные меры были и судебные, и физические, избиения продолжаются, сажают бесконечно, уже опять у нас 26 политзаключенных, и тем не менее ничего не смогли сделать, и вот в бессилии просто нет их, нет, орут, вопят, их не существует. Я надеюсь, что на этом они остановятся, потому что мне кажется, что все-таки, несмотря на то, что нам как партии тяжело существовать, но мы все-таки не можем удержаться от хохота. Вот видите, мы преследуемая организация, и тем не менее в нас это вызывает вот такую реакцию. Я думаю, вся страна смеется над обезумевшими от старания чиновниками.
Мнение Эдуарда Лимонова, лидера НБП и автора текста «На грани РУ». Русский политический интернет, Александр Гостев.
В Москве 16 часов 45 минут. Заголовки новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Трое израильских военнослужащих и 20 боевиков «Хизбаллах» убиты за последние двое суток в боях на юге Ливана. В Ираке в результате терактов сегодня погибли по меньшей мере 40 человек. В Кемеровской области на шахте Киселевская сегодня утром при взрыве метана тяжелые ранения получили по меньшей мере 5 горняков. В Иркутской области работники Бирюсинского гидролизного завода возобновили голодовку, требуя запуска производства и полного погашения долгов по зарплате. В Эрмитаже после того, как из музея исчезли более 200 экспонатов, начинается проверка системы хранения коллекций. В Кадорском ущелье находится около 850 грузинских военнослужащих и полицейских, сообщили в Министерстве обороны Абхазии. Президент Украины Виктор Ющенко проводит сегодня встречи с лидерами парламентских фракций.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. Ее ведет Иван Трифилов.
В России с 1 августа страховая часть трудовой пенсии повышается на 6,2%. Это та ее часть, размер которой зависит от трудового стажа работника и от взноса в пенсионный фонд его бывшего работодателя. Базовая часть пенсии, которая выплачивается из бюджета, составляет ныне 1035 рублей в месяц и пока не меняется. В целом, ежемесячная трудовая пенсия в России составляет сегодня в среднем чуть менее 3000 рублей или примерно $110. Нынешнее повышение страховой части пенсии приведет к ее увеличению в целом почти на 120 рублей. По планам российских властей, нынешняя индексация пенсий станет последней в 2006 году. Однако в перспективе, по словам министра здравоохранения и социального развития Михаила Зурабова, этот процесс будет продолжен.
Увеличение пенсий на ближайшие 3 года запланировано в довольно существенном объеме, и они увеличиваются у нас не только в соответствии с ростом инфляции. Задачу, которую поставил президент перед правительством на ближайшие годы, довести социальную пенсию до прожиточного минимума пенсионера. Социальная пенсия, напомню, это минимальная пенсия в Российской Федерации. Поэтому с начала 2005 года, если мы рассматриваем 2005 год в качестве точки отсчета, к 2008 году пенсия должна вырасти приблизительно в 1,9 раза в номинальном выражении.
Между тем, по оценкам экспертов, правительству России следует крайне осторожно увеличивать социальные расходы государства, так как они, наряду с другими бюджетными выплатами, являются основными факторами, влияющими на рост инфляции, говорит заместитель председателя Центрального банка Константин Корищенко.
Первый источник – это покупка валюты со стороны Центрального банка и выпуск рублей. И второй источник – это расходование денег со счетов бюджета. И ни в коей мере не против ни выполнения социальных обязательств, ни против и различного инвестиционного инфляционных программ, но надо понимать, что и то, и другое – это реальные проинфляционные действия. И здесь следует пытаться найти какую-то золотую середину. То есть, с одной стороны, осуществлять все эти выплаты, с другой стороны, ограничить их определенной величиной, дабы избежать превышения темпов инфляции.
Пошлина на экспорт нефти из России с 1 августа увеличивается до нового рекордного уровня – $216.40 за тонну, что более чем на 3% выше действующей ныне ставки. Ставка пошлины пересматривается правительством каждые 2 месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. Средняя цена российской нефти Urals в мае-июне составила примерно $64.50 за баррель или $470 за тонну. Доходы от экспорта нефти правительство России направляет в Государственный стабилизационный фонд, объем которого к началу июля достиг примерно $77 миллиардов. Однако эти действия не позволяют в полной мере снизить давление на российскую валюту. Поэтому, как считает глава московского представительства международного рейтингового агентства Standard & Poor's Алексей Новиков, рубль в среднесрочной перспективе по-прежнему будет укрепляться.
Рубль, безусловно, укрепился очень сильно с 2001 года на 37% эффективный курс рубля. И дальше это будет только продолжаться. В частности, например, идея перевести расчеты по торгам нефти на рубль, они могут еще больше простимулировать укрепление валюты. И причем таким образом, что этот процесс может практически стать неуправляемым. Поэтому здесь нужно действовать крайне осторожно.
Президент нефтяной компании ЮКОС Стивен Тиди с сегодняшнего дня уходит в отставку. Ранее в своем письме Совету директоров он заявил, что исчерпал все возможности восстановления ценности компании, нарушенной, по его словам, в результате экспроприации добывающего подразделения «Югандснефтегаз». Стивен Тиди также отметил, что не смог помешать первичному размещению в Лондоне акций Роснефти, государственной компании, ставшей в итоге владельцем «Югандснефтегаза». Крупнейшие энергетические компании мира в перспективе должны стать стратегическими инвесторами в части российских генерирующих активов, считает председатель правления РАО ЕС России Анатолий Чубайс. Это, по его словам, может произойти в результате первичных размещений акций подразделений холдинга, которые, по планам, должны состояться в 2006 и 2007 годах.
Мы считаем, что если из 20 генкомпаний, у нас их 20, в результате всего процесса привлечения инвестиций, 2 или 3 будут контролироваться иностранными стратегами, это правильная пропорция для энергетики. Мы считаем ее разумной. Хотя окончательное решение здесь, естественно, принимаем не мы, а государство.
Российская автомобилестроительная группа «ГАЗ» объявила о покупке британской компании LDV, выпускающей легкие грузовые автомобили и микроавтобусы семейства «Максус». Сумма сделки не раскрывается. По планам ГАЗ намерен увеличить ежегодный выпуск этих автомобилей в Великобритании с нынешних 10 тысяч до 15, а к 2008 году организовать их производство мощностью до 20 тысяч автомобилей в год и на Горьковском автомобильном заводе в Нижнем Новгороде. Автомобили семейства «Максус» по классу сопоставимы с микроавтобусами «Газель», которые сейчас производятся на этом заводе. Министерство экономического развития и торговли России подписало с американской компанией Ford Motor соглашение об организации работы ее российского завода в Ленинградской области в режиме промышленной сборки. Теперь Ford Motor будет платить таможенные пошлины на часть поставляемых в Россию комплектующих, тогда как с 2002 года, с момента открытия завода, компания имела право на беспошлинный ввоз любых из них. Курс доллара на сегодня 26 рублей 82 копейки, на завтра 26.84. Евро сегодня стоит 34 рубля 21 копейку, курс на среду 34.17. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
Это была экономическая панорама, как всегда, для программы «Время свободы». Ее подготовил и представил наш обозреватель Иван Трифилов. Московское время 16 часов и почти 53 минуты. Первый информационный час нашей программы завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Польши. Все более популярным способом лечения стресса и зависимости от работы в Польше становится отпуск в католических монастырях. Интересно, что часто само руководство фирмы предприятий принудительно отправляет туда своих трудоголиков. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Варшаве Алексей Диковицкий.
Еще лет 10-15 назад слово «трудоголик» было известно разве что узкому кругу специалистов. Во времена Польской Народной Республики отношение к труду определялось популярной пословицей «или сижу, или лежу, а 1200 злотых, то есть среднюю зарплату, получу». С приходом рыночных отношений все, конечно же, поменялось. Появилась возможность делать карьеру, зарабатывать, а на заработанные деньги уже было что купить. Поляки стали работать гораздо больше. Сейчас каждый второй житель страны трудоспособного возраста утверждает, что работает больше положенных 8 часов в день, а средний поляк по польской статистике работает 41,5 час в неделю. Это самый высокий показатель в Европе, и слово «трудоголик» никого уже не удивляет. Все больше поляков признаются, что зависимы от работы, что с трудом пытаются сохранить хотя бы один, но на 100% полноценный выходной день в неделю. Без звонков на рабочий мобильный телефон, без проверки электронной почты или просмотра по телевидению аналитических программ, имеющих отношение к собственной профессии. Психолог Магда Цупал говорит, что трудоголизм, если его не лечить, приводит к тому, что работник перестает быть инициативным, чаще болеет, постоянно раздражен и испытывает болезненный стресс. В результате работодатель нередко предпочитает заменить его новым, более молодым и полным сил сотрудником. Чтобы этого не произошло, поляки все чаще выбирают вместо шумных заморских курортов тишину монастыря. Фирмы, которые еще недавно поощряли сотрудников, которые много и тяжело работают, сейчас начинают думать по-другому. Нередко, невзирая даже на убытки, вызванные отсутствием работников, посылают их сюда, чтобы они подумали, а зачем мы, собственно, живем?
Припомнили себе, по что вообще они живут.
Говорит отец Томаш из одного из монастырей возле Кракова, где в кельях, кроме братьев-монахов, можно увидеть столичных бизнесменов, управленцев, политиков. Один из них, пан Ежи, торговец из Варшавы, приехал в монастырь уже третий раз. Это место, где можно скрыться от суеты, остановиться. Нет работы, мобильного телефона, интернета, телевизора, обязанностей. Простая еда, работа, покой. Живешь как монах. Через две недели иначе смотришь на жизнь, набираешься сил, чтобы жить дальше.
Набрать силы до дальнейшего жития.
Гости монастырей живут по такому же распорядку, как и монахи. Молитва, труд, совместные трапезы. У них нет никакого контакта с внешним миром. Мобильные телефоны, ноутбуки и прочие блага современной цивилизации увозят в города те, кто на время провожает заработавшихся коллег или родных в монастырь.
Нигде еще не отважилась выехать на урлоп, даже далеко, без коммурки.
Я никогда не решалась уехать в отпуск без мобильного телефона, даже в далекие края. Всегда брала телефон, а вдруг позвонят с работы, и нужно будет срочно что-то делать. Но, с другой стороны, как можно решить важные вопросы на расстоянии? Замкнутый круг. А здесь телефон иметь просто нельзя. Мне такая терапия будет очень кстати.
Может, тоже бы мне еще придало.
Сказала одна жительница Вроцлава, приехавшая в монастырь. Настоятели монастырей говорят, что готовы принять каждого, хотя нельзя не понять, что постоянное присутствие посторонних людей, которые меняются каждую неделю-две, является для них определенной проблемой. Примечательно, что монастыри не требуют за свою помощь трудоголикам никакой определенной платы. Каждый дает, сколько может. Двухнедельное затворничество в монастыре, где принят обет тишины, выдерживают не все. Некоторые после 3-4 дней уединения и молитвы отказываются от помощи и предпочитают вернуться в привычный мир каменных джунглей больших городов. Если это не делается только из чистого интереса, дай, мол, посмотрю, как там эти монахи живут и что там происходит, а такие люди, кстати, как раз и не выдерживают, то я рекомендую каждому побывать в монастыре. Говорит психолог Казимеш Новак. Хочется добавить, и не только в случае, если вы считаете себя трудоголиком. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Репортаж нашего корреспондента в Польше Алексея Диковицкого прозвучал в рамках постоянной рубрики «Истории Запада и Востока», завершившей первый информационный час программы «Время свободы». Программу ведет Андрей Шароградский. Коротко о главной теме следующего часа «Времени свободы». Российские правозащитники провели массовую акцию в поддержку Центра содействия международной защите. Напомню, что центру предъявлены налоговые претензий. Эта организация фактически единственная организация в стране, которая обеспечивает бесплатную правовую помощь для тех российских граждан, которые обращаются в Европейский суд по правам человека и другие международные правовые инстанции. Подробный разговор, рассказ об этой акции в нашей программе сразу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Мы призываем Иран занять конструктивную позицию.
В какой период времени могли быть похищены экспонаты, пока не ясно.
Война продолжается. Прекращения огня нет и в ближайшие дни не будет.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Более половины эстонцев желают демонтажа памятника, который многим кажется символом советской оккупации.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.